Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, благодарність нашому Господу. У нас сьогодні праздник. Ми 11 раз в этом году отмічаємо, празднуємо і участвуємо в воспоминаннях смерті нашого Господа Ісуса Христа. І моє желання, щоб Дух Святой говорил к нашим сердцам, и еще больше желания, чтобы мы услышали это. Сегодня, брат, начиная богослужение, прочитал с послания филиппийцам золотой стих для многих. У вас должны быть те же чувствования, которые пострадавшим за нас, Иисусе Христе. О Дух Святой, даруй Твое общение. И желание моего сердца сегодня посмотреть более детально на вечерю Господню, на ее аспекты. Все мы знаем, что прообраз смерти Иисуса Христа для нас имеет огромнейшее значение. Самое первое, мы возвращаемся нашими мыслями на Голгофу. Вспоминаем тяжкую смерть нашего Господа Иисуса Христа. Если кто когда носил крестик, вы посмотрите на мужчину, который распятый на этом крестике. Это мужчина еврейской национальности в веночке и просто очень симпатичный. Но мы читаем, что его лик был обезображен падше всякого человека на земле. Это было очень трогательно. Но в этой связи Иисус Христос говорит, не жалейте меня, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Я на сейчас пришел, чтобы умереть за вас. Мое место на Голгофе и каждого из нас здесь сидящего, кто считает себя Детем Божьим, он занял. Мы фактически должны быть на этом кресте прибиты. Но Господь по великой милости, Отец Небесный, отдал самое дорогое, что у Него было. Он отдал Единородного Сына, чтобы мы имели жизнь вечную. Также вечеря Господня – это прообраз и действие настоящего времени. Благодаря этому событию мы называем себя и рядом сидящего брат и сестра. Господь пролил кровь свою, и мы родственники друг с другом по святой крови. И мы родственники тому, кого распяли. Именно это событие называется причастие. Мы причащаемся к крови Господа нашего Иисуса Христа и к телу Его ломимому. Он умер, а мы имеем жизнь вечную. Почему Он умер? Потому что эта часть моя и ваша легла на Него. И мы причащаемся к Нему. И Его смерть – это как бы наша смерть, но мы это берем верой. И также прообраз нашего будущего. «Сие творите мое воспоминание, доколе я приду». Мы свидетельствуем духом злобы поднебесной, что мы не ихняя собственность. За нас Господь отдал свою жизнь. Он пролил кровь, и мы родственники тому, который воскрес и победил смерть. Мы родственники тому, кто называет отцом всемогущего Бога. Другими словами, этот акт, это событие нас называет детьми Божьими. Мы родственники по крови самому Богу. И мое желание вместе с вами немного порассуждать. Я так свои рассуждения назвал «Дети Божьи» называться и быть. Да, естественно, мы будем читать первое послание Иоанна, Третья глава. Мы прочитаем один стих. И потом мы пойдем к Нагорной проповеди. Первой проповеди Иисуса Христа здесь на земле. И мы немного порассуждаем из Матфея, 5 глава, 43 стиха и до конца главы, до 48. Ну а сейчас, пожалуйста, вместе со мной откройте первое послание Иоанна, 3 главу. Прочитаем только один стих, первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Братья и сестры, ваше и свое внимание хочу обратить внимание, называться и быть. Вы думаете, если мы переставим наоборот, быть и называться, это сложнее. Я могу называться, кем я хочу. Я могу называться, многих из нас имена представляют что-то глубокое, значимое, хотя мы не такие на самом деле. И вот Господь через Дух Святой, Иоанну говорит, посмотрите, какая любовь. Вы получили небесные паспорта, и вы теперь называетесь детьми Божьими. Ну, называться-то несложно, правда? Ну, называй, как хочешь меня называй, только в печку не сади. И апостол Иоанн говорит, вы уже называетесь детьми Божьими. Ну, а теперь посмотрим на вторую часть. Быть Детем Божьим. Что это обозначает для вас? Ну, не вдумываясь, мы все скажем, вы дети Божьи. Да, мы приняли крещение. Крещение ли решает то, чтобы мы были детьми Божьими? Желание моего сердца сейчас открыть Евангелие Матфея, 5 глава. Прочитаем бегло с 43 по 48 стих, а наше внимание посмотрим на 44 и на 45 стих. Очень внимательно. Там очень глубинные слова сказал Иисус для нас, для человечества. Он принес нам небесную истину. Итак, 43 стих, 5 главы Матфея. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да, будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, братья и сестры, обратите внимание на 44 стих. Там сказаны четыре условия, которые... Давайте посмотрим, каждое из этих. Первое. Любите врагов ваших. Красивые слова, правда? Я бы с такими словами на парад пошел. Чтобы все услышали, все прочитали, вот воля Божья для вас, люди. Но знаете, они красивые, пока у вас не появился настоящий недоброжелатель. Пока у вас не появился настоящий враг. Это хорошо читать, приятно читать. Но когда зацепляет за живое, Господь говорит, не в общем случае, любите врагов, да? Пускай Америка любит там Арабские Эмираты или там, или других, или мусульман, в общем, как-то знаете. А тут говорит, любите врагов не моего соседа, не моего друга, а именно ваших. Вы подумайте, Господь приходит и представляет нам стандарт не кого-то из человеков или не кого-то общим. Он говорит о конкретном человеке, который недоброжелатель к вам. Ну, давайте подумаем так, кого вы любите? Вы любите детей своих, любите супруга, любите друга своего. Из чего любовь начинается? Да с того, что вы ищете оправдание поступкам этого человека, даже если они неправильные. Ну, ребенок капризный. Да он не спал, у него характер папин, у него обстоятельства его раздражают. Вы просто адвокат для своего ребенка. Почему? Да по простой причине. Потому что вы любите, это ваша кровинка. Вы переживаете, чтобы ему он не дурно выглядел на глазах у тех, которые осуждают его. Вы в конкретном случае не являетесь врагом, а ищете возможность оправдать человека, его поступки. Второе, вы ищете любимому человеку всегда комфорта и благополучия. Чтобы ему было приятно, чтобы ему было хорошо, чтобы не потревожить, чтобы не пропало настроение у любимого человека. Ну не так ли? Кто из вас любимому человеку желал бы чего-то плохого? А Христос нас приводит к совершенно другой личности. Любите врагов ваших. Я вам скажу, многие люди, которые живут в этом мире, не знают благодати Божией, не знают жертвенной крови Иисуса Христа, они будут крутить пальцем у виска. Это ненормально для мира сего. Второе, обратите внимание, благословляйте проклинающих вас. Само слово «благо» и «славляйте». Братья и сестры, Слово Божье нас учит, что от избытка сердца говорят уста. Значит, эти слова благого действия, они зависят от состояния нашего сердца. Какое у нас сердце, то изливается из него. Вы когда-нибудь благословляли человека? Я вам скажу более конкретный и практический пример. Мы приходим на свадьбу, на день рождения, подписываем открытки. И вот то глубокое пожелание мы часто употребляем. От всего сердца желаю тебе. И вот Христос нас приводит к этому событию, когда мы должны своему недоброжелателю, тому, кто проклинает нас, подписать самую дорогую открытку от всего сердца. Пожелать ему удачи, пожелать ему благословения, пожелать человеку того, чтобы у него нету, чтобы у него был комфорт. Слово Божье говорит нам о том, что эти действия, благословения и проклятия, имеют огромнейшее значение в жизни человека. Вы помните, когда Иаков украл первородство и был благословен, как перворожденный ребенок в семье? По сей день на нем благословение. Знаете почему? Потому что за действиями слов действует невидимая сила. Невидимая сила духов. Посмотрите на Ханаана. Это сын Хама, который был проклят Хамом. Ханаан, это из арамейского «загорелый» называется. Он проклят был. Его всю жизнь сопутствовали неудачи, неблагословения. Почему? Проклятие. За этими двумя действиями, благословение и проклятие, идет работа духов, злобы поднебесные. И вот Христос нас приводит к тому, что благословляйте, а не проклинайте именно тех конкретных людей, которые вас проклинают. Третье. Благотворите ненавидящих вас. Делайте добро. Делать добро – это священная обязанность христианина. Апостол Петр говорит о том, что покажите вере вашей, с чего начинается добродетель, по-украински чесноты. То, что вы в первую очередь должны принести. Ну ладно, принести кому? Знаете, кому легко делать добро? Слабенькому, бедному, несчастному, у которого нет силы. Но другими словами, который оценит ваш поступок в конце-то концов, что вы все-таки проявили свой жест и сделали добро человеку. Это приятно. Ну, христианин должен делать добро. Но Христос приводит нам к такому действию, когда мы должны делать добро тому человеку, который вас унижает публично, который не желает вам благословения и удачи, вам и вашим детям. И Христос нас приводит, и снова же Он начинает это благо, там славляйте, слова пускай будут из сердца исходящие. А теперь пускай у вас руки должны делать добро именно вот тому человеку, который ненавидит вас. Мы все хорошие психологи, и мы знаем на цене у каждого человека, с которым мы общаемся, кто мы представляем в его очах и в его сердце. Мы знаем это. И мы знаем, кто к нам как относится. И бывает так, что ты меня не трогай, а я тебя не трону. Но Господь нас приводит к такому моменту, когда это неправда. Не просто уйди в сторону, а ищи метод и ищи возможность сделать добро человеку. Предыдущее, когда мы говорили о благословениях, у нас есть народная пословица «молчание – золото». И это единственное место, когда Христос говорит «молчание – не золото». Пожалуйста, пускай твои слова будут наполнены благословениями на того, который тебя проклинает, а руки твои будут направлены на то, чтобы сделать добро конкретному человеку, который делает тебе зло. И четвертое. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Братья и сестры, это, наверное, самое сложное. Вы вот, когда молитесь, да, вы строите свою молитву. Ну, начинаем, как ну, мы привыкли, сначала благословляйте, прославляйте Господа, а потом уже высказывайте Ему нужды. И от этого зависит качество молитвы. Мы знаем, что молитва бывает до потолка, а бывает молитва до престола Божьего. И когда человек, который нас обижает и гонит нас, как построить молитву об этом человеке? Что сказать Господу, если же Господь все знает, его информировать не надо? Как мы уже говорили в начале, эта молитва зависит от состояния вашего сердца. Мы приносим слабости и пороки нашего обидчика в тронный зал Господа. И просим: Господи, может, я неправильно вижу, но ты разберись с этим. И Господь тогда приносит результат нашей молитве. Знаете, эти четыре действия, казалось бы, ну зачем они нужны? Стань в сторонку, пускай у тебя об этом голова не болит. Но 45 стих нас приводит в результат этих действий. Обратите внимание, 45 стих. «Да, будете сынами Отца вашего Небесного». Другими словами, вы станете похожими на Отца, которого вы называете Отцом своим. Вы будете 100% уверены, что молитва «Отче наш» будет услышана Господом. Но я вам скажу, эти все четыре действия, они ненормальные для мира сего. Почему? Все по одной причине они касаются нашего духовного состояния. Называться Детем Божьим, ну просто называйся. А теперь, когда мы приходим быть Детем Божьим, чтобы называть Отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам его, вот это сложно. Почему мы живем в другой атмосфере? Мы в этом мире живем, и здесь ценности. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И дальше все одно объяснение. Не есть от Отца, но от мира сего. 1 Иоанна 2,16. Всего то, что руководит нашими действиями повседневной жизни, оно отличается всего лишь одним. Мы живем, чтобы нам было хорошо. Мы не хотим никакой жертвы. Мы не хотим, чтобы нас кто-то обижал. Мы не хотим, чтобы кому-то причинять боль. Чтобы нам кто-то причинял боль. Сам себе я дитё Божье, и все, я ничего не делаю. Братья и сестры, в пору своей школьной жизни я увлекался нумизматикой. Ну, так простым словом сказать, собирал старинные монеты. Меня интересовало. Ихняя чеканка, на каком монетном дворе сделанные, при каком правителе, с чего они сделаны. И я в своей жизни держал царский червонец, золотую монету. Эта монета приблизительно наш фенинг, наш сент, вот желтенькая. Там в профиль император царь Николай был крупным планом. А с другой стороны, двуглавый орел, и написано «один червонец». И когда я смотрел, у меня не было этой монеты, потому что вся моя коллекция не стоила этой монеты. У коллекционера, которого была эта монета, она лежала в плотном целлофановом кулечке. Я посмотрел, почитал, ну, интересно в руках держать золотой червонец. Он говорит: «Осторожно, не поцарапай». Говорю: «Почему?» «Потому что именно червонец золотой, он проверяется на зуб. Его вот к зубу подвели, царапина осталась. Золото – очень мягкий металл, потому он и драгоценный. Настоящий червонец, а не осталось – фальшивка». Братья и сестры, этот пример в моей жизни показывает, что нам, как христианам, как детям Божьим, нужна царапина. Посмотреть, настоящие ли мы. Господь нам хочет сделать больно иногда, чтобы мы увидели, похожие ли мы на Него. Сегодня у нас праздник, как я говорил. И мы говорим о том, чтобы быть и называться детем Божьим. Это не одно и то же самое. Называться легко. А быть – это постоянная жертва, постоянное действие, за которыми стоит похожесть на Отца Небесного. В заключение я хотел прочитать с вами 1 Петра, 1 глава, с 14 по 19 стих. Давайте прочитаем вместе. Мое желание, чтобы вы услышали эти слова. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца». Братья и сестры, называться и быть – это не одно и то же самое. Посмотрите, какой дорогой ценой искуплены вы, я скажу в скобках, от нормальной жизни. Как дорого это было заплачено для того, чтобы нам называться всего лишь одним именем и быть Детем Божьим, Детем Отца Небесного. Слава нашему Христу, который пролил кровь и дорого заплатил за наше искупление. Аминь. Склонимся для молитвы.